Сельма Лагерлёв. Легенда о рождественской розе. Аббат Иоанн исполнил задуманное. Под Рождество он покинул Овет и отправился в Гейнгенский лес. Дети разбойника указывали ему дорогу. В провожатый настоятель взял лишь послушника, того самого, что говорил с женой разбойника в саду. Аббат Иоанн страстно мечтал совершить путешествие и радовался, что ему это удалось. Но послушник, сопровождающий аббата, не разделял его надежд. Он очень любил старого настоятеля и рад был, что именно ему выпало сопровождать и охранять аббата в этой поездке. Но в чудесный сад, распустившийся зимой, в рождественскую ночь, он не верил. Монах опасался, что россказни жены разбойника — лишь ловушка, в которую она старалась заманить старика, чтобы передать потом в руки мужа. Аббат ехал на север по лесной дороге и замечал, что повсюду идут приготовления к Рождеству. На каждом хуторе топили баню, чтобы хорошенько вымыться накануне вечером. Из кладовок в дом тащили хлеб и мясо. Мужики несли охапки сена и соломы, чтобы устилать полы в избах. Когда путники проезжали мимо маленьких сельских церквей, то видели, как пастор и звонарь облачаются в праздничное одеяние. У поворота к монастырю Бюшо они встретили радостных нищих с большими буханками хлеба и длинными свечами, которые те получили у монастырских ворот в честь праздника. Аббат Иоанн видел рождественские приготовления, и нетерпение его возрастало. Он предчувствовал, что ожидающее его торжество значительнее всего того, что выпадает на долю обычных людей. Послушник же, наблюдая, как на хуторах, даже самых крошечных, готовится к Рождеству, наоборот, принялся жаловаться и сетовать на судьбу. Страх обуял его. Несчастный уговаривал настоятеля повернуть назад и не отдаваться добровольно в лапы разбойника. Но аббат продолжал путь, не обращая внимания на сетование своего спутника. Вот уж долина осталась позади, и они оказались на пустынной и дикой лесной тропе. Ехать становилось все труднее. То и дело дорогу путникам преграждали камни и завалы, а через реки и ручьи не было ни одного моста. Чем дольше они ехали, тем больше подмораживало. Вскоре они оказались в заснеженном лесу. Это было долгое и тяжелое путешествие. С трудом они взбирались на высокие кручи, пробирались обходными тропами, ехали по мхам и болотам, продирались сквозь бурелом и заросли кустарника. Когда день стал клониться к закату, сынишка разбойника вывел их на поляну, окруженную высокими деревьями. Прошлогодняя листва давно облетела, и только ели сосны стояли зелеными. За поляной возвышалась гора, в которой путники заметили дверь, сколоченную из толстых досок. Аббат Иоанн понял, что они у цели, и слез с лошади. Мальчик распахнул тяжелую дверь, и старик увидел убогое жилище с голыми каменными стенами. Жена разбойника сидела у огня, разведенного прямо на полу пещеры. Вдоль стен были устроены постели из соломы и мха. На одной спал разбойник. «Входите!» — крикнула гостям женщина, не поднимаясь с места. «И лошадей заводите внутрь! Ночи нынче студеные!» Аббат Иоанн смело вошел в пещеру, послушник последовал за ним. Внутри царили нищета и убожество. Видно было, что к Рождеству тут не готовится. Жена разбойника не пекла, не варила пива, не прибиралась, не наводила порядка. Дети ели, сидя прямо на полу вокруг котла. Но это было не праздничное угощение, а самая обычная еда. Пустая похлебка на воде. Но хозяйка держалась с достоинством, словно была зажиточной крестьянкой.
«Подсаживайтесь к огню, аббат Иоанн. Обогрейтесь», — пригласила она. «Если вы прихватили с собой провизию, можете перекусить с дороги. Наша лесная еда вряд ли придется вам по вкусу. А коли устали в пути, ложитесь на одну из этих постелей. Не бойтесь проспать. Я сижу у огня и разбужу вас, чтобы вы полюбовались тем, ради чего совершили такое трудное путешествие».
Аббат послушался совета и достал было мешок с провизией, но путешествие так утомило его, что он не мог есть. И уснул, едва лег на постель. Послушнику тоже было предложено отдохнуть с дороги, но он боялся заснуть и решил не сводить глаз с разбойника. Что, если тот, проснувшись, задумает взять в плен старика? Но сон постепенно сморил и его. Проснувшись, он увидел, что аббат Иоанн уже встал, сидит у огня и беседует с хозяйкой. Разбойник тоже подсел к огню. Это был высокий, худой человек, озлобленный и угрюмый. Он сидел спиной к гостю, но тайком прислушивался к разговору. Старик рассказывал жене разбойника о рождественских приготовлениях, которые наблюдал по дороге. Он напомнил ей о рождественском угощении и веселых рождественских забавах, в которых она сама наверняка участвовала в молодости, когда еще мирно жила среди людей. «Как жаль, что вашим детям нельзя побегать ряжеными по деревенским улочкам», — вздохнул аббат Иоанн. Жена разбойника поначалу отмалчивалась, но постепенно прониклась к гостю доверием и стала слушать внимательнее. И это очень обеспокоило ее мужа. Разбойник вдруг повернулся к аббату и пригрозил ему кулаком.
«Проклятый монах! Ты что, заявился сюда, чтобы отвадить от меня жену и детей? Разве ты не знаешь, что я не могу покинуть лес и перебраться в долину?»
Аббат Иоанн посмотрел ему в глаза. «Я надеюсь выхлопотать тебе архиепископскую грамоту с отпущением грехов и восстановлением в правах», — спокойно сказал аббат. Едва он произнес эти слова, разбойник и его жена принялись хохотать. Они-то знали, какой милости лесной разбойник может ожидать от архиепископа.
«Что ж, если Авессалом отпустит мне грехи», — заявил разбойник, — «я клянусь, что никогда больше не подниму руку на чужое добро. Будь это хоть самый тощий гусь!»
Послушника особенно возмутило, что разбойничья семейка насмехается над аббатом Иоанном. Но тот, казалось, остался очень доволен разговором. Пожалуй, ни разу в монастыре послушник не видел старого настоятеля таким умиротворенным и благостным, как среди этих диких разбойников. Неожиданно жена разбойника встала.
«Мы тут разболтались, а о лесе-то и думать забыли. Кажется, я слышу звон рождественских колоколов».
Стоило ей произнести эти слова, как все повскакивали с мест и устремились к выходу. В лесу по-прежнему царил мрак и холод. Но в морозном зимнем воздухе зазвучал праздничный колокольный звон, доносимый южным ветром.
«Неужели звон колоколов может пробудить к жизни уснувший зимний лес?» — подумал аббат Иоанн. Теперь во мраке зимней ночи в лесной глуши ему было еще труднее, чем прежде, поверить в появление прекрасного сада. А колокола все били и били, и вдруг лесную чащу на миг пронзил слабый луч света, и вновь все погрузилось во мрак. Вот свет блеснул снова. Он с трудом пробивался сквозь инистый туман, окутавший кроны деревьев. Но постепенно в ночной темноте забрезжил слабый рассвет. Аббат Иоанн с изумлением заметил, что в снегу появились первые проталинки, словно чья-то невидимая рука стягивала из земли белое покрывало, пробуждая ее к жизни. Папоротники пустили первые молодые побеги, скрученные, словно посох епископа. Зазеленел болотный мирт, и росший на каменных склонах вереск, обнажились моховые кочки, пробились первые ростки весенних цветов и принесли с собой первые яркие краски. При виде пробуждающегося леса сердце аббата Иоанна забилось сильнее. Неужто мне, старику, посчастливилось увидеть такое чудо? Думал он и чувствовал, как слезы подступают к глазам. Временами свет ослабевал, тогда аббата охватывал страх. Что если ночной мрак снова окутает землю, и чудо не свершится? Но волна света вновь пробивалась сквозь темноту, и она несла с собой журчание ручьев, шум горных речек. Вот лопнули почки на деревьях, словно множество зеленых бабочек, прилетев издалека, расселись на ветвях. Но оживали не только деревья и растения. В ветвях запрыгали клёсты, дятлы забарабанили по стволам так, что щепки полетели во все стороны. Стая скворцов, державшая путь вглубь страны, расположилась на привал на макушках елей. Их перья отливали золотом, и, казалось, это звезды мерцают в ветвях. И снова на миг потемнело. Но порыв южного ветра пригнал новую волну света, а с ней крошечные семена южных растений. Иногда их приносили с собой перелетные птицы или привозили путешественники. Иногда они долетали по ветру, но ни одно заморское растение не могло пережить суровую северную зиму. А в эту ночь семена, падая в землю, сразу прорастали. Еще одна волна света, и расцвели черника, брусника. В небе послышалась гусиная перекличка, курлыканье журавлей. Зяблики принялись вить гнезда, бельчата затеяли игру в ветвях. Все происходило так быстро, что аббат Иоанн едва успевал изумляться размаху совершающихся чудес. Он лишь смотрел и слушал. Вот пронеслась следующая волна света. Принесла с собой запах свежевспаханного поля. Вдалеке послышалась трель пастушечьего рожка и перезвон овечьих колокольчиков. Ели так густо были усеяны красными шишками, что стояли, как в пурпурных мантиях. На можжевельнике появились ягоды, непрерывно менявшие окраску. Лесные цветы покрыли землю пестрым бело-сине-желтым ковром. Аббат наклонился и сорвал цветок земляники. Пока он поднимался, на тонком стебельке созрела ягода. Лисица с выводком чернолапых лисят вышла из норы. Она приблизилась к жене разбойника и принялась тереться о подол ее юбки. Женщина наклонилась и погладила малышей. Сова, только было вылетевшая на ночную охоту, вернулась назад, напуганная светом, и снова уснула. Кукушка, прихватив свое яйцо, пустилась на поиски чужих гнезд. Дети разбойника визжали от радости. Они за обе щеки уплетали висевшие на кустах лесные ягоды, огромные, словно шишки. Один мальчуган завел игру с зайчатами, другой бегал на перегонки с птенцами, вылетевшими из гнезда, на еще не окрепших крылышках. Третий поднял с земли гадюку и вертел ее в руках. Сам разбойник лакомился морожкой. Рядом пристроился медведь, но разбойник заметил его и шлепнул прутом по носу.
«Держись-ка, братец, подальше! Это моя кочка!» И косолапый покорно поплелся во свояси.
Теперь волны тепла и света следовали непрерывно, одна за другой. Прилетели утки с лесных озер, появились бабочки, огромные, словно летающие лилии. Золотая пыльца с ржаных полей парила в воздухе. Пчелиное гнездо в дупле дуба переполнилось медом, и он янтарным ручьем стекал по стволу. Стали распускаться цветы, выросшие из заморских семян. Прекрасные розы покрывали склон горы. На поляне выросли огромные цветы, почти человеческое лицо. Аббат Иоанн никак не мог решить, какой цветок ему сорвать для архиепископа Весолома, ведь каждый новый цветок превосходил красотой предыдущий, и аббату хотелось выбрать самый красивый. Становилось все светлее, воздух наполнился необыкновенным сиянием, все наслаждения и пышные краски лета предстали взору старого настоятеля. Казалось, что большего великолепия земля просто не в состоянии произвести. Световой поток не иссякал. Он сверкал, переливался неземным сиянием.
«Уж не знаю, можно ли испытать большее блаженство на земле?»
Изумлялся аббат и с замиранием сердца ждал новых преображений. Вот все стихло. Умолкли птицы, прекратили возню лисята, замерли цветы, трепетавшие на ветру. Сердце замирало в предчувствии неведомого. Глазам подступали слезы. Душа стремилась улететь в вечность. Издалека донеслись едва слышные звуки арфы. Неземная песня зазвучала легкой трелью. Старик молитвенно сложил ладони и опустился на колени. Лицо его просветлело. Разве мог он предвидеть, что еще в земной жизни суждено ему будет изведать небесную благодать и услышать, как ангелы поют рождественские гимны? Однако послушник, стоявший рядом, не разделял восторга аббата. Мысли его были мрачны.
«Не может быть, чтобы истинное чудо открывалось каким-то злодеем!» — размышлял он. «Все эти красоты — бесовский обман! Мы во власти демонов! Дьявол околдовал нас и заставляет видеть то, чего нет на самом деле!»